Давайте мы с вами теперь обратимся к статье святителя Игнатия, статья «Фарисей», и посмотрим, как святитель Игнатий доказывает эти вещи. Как он показывает это все, что оно в действительности оно так и есть. Как работает эта фарисейская закваска. Святитель Игнатий использует евангельские сюжеты и показывает, как это работало в фарисеях. Мы можем сейчас читать это и опять сказать, что ну это же про фарисеев опять все. Мы не те, мы не 2000 лет назад, у нас нет власти никакой над народом, у нас нет даже образования богословского, дипломов никаких нет на этот счет, но нам нечем превозноситься вообще, нечем гордиться, может быть, опять это не про нас. Ну, давайте также параллельно будем читать и смотреть, как работают вот эти два фактора. Добрые дела, от которых рождается приятное самодовольство и самомнение, впечатление своей праведности, утверждение себя, своего мнения в том, что я правильно делаю. Если я правильно делаю, значит, я правильно и думаю. Раз я правильно думаю, то из этого своего состояния я могу уже оценивать окружающих. И при оценке окружающих соблазняюсь, естественно, а в конечном итоге их осуждаю. Капкан. Или второе направление, когда я грехов не вижу, грехи грехами не считаю, забываю прошлые грехи, не напоминаю сознательно их себе постоянно, а новые современные грехи не научился различать. Никто меня не учил, я сам не поискал то средство, какую-нибудь инструкцию, по которой бы увидеть, какое их множество, и начать с ними борьбу и убедиться, что они не поддаются. Вот эти страсти, они не поддаются в борьбе. Пока человек борьбу не начал, он не понимает опасность страстей. Есть они, не есть. Подобно тому, как какая-то смертельная болезнь. Пока ее лечить не начали, часто ее и никто не видит. Пока ее не диагностировали какими-то особыми современными средствами, приборами, сам человек ее не знает. Окружающие люди не видят эту болезнь, потому что она внутри в человеке. А вот диагноз поставить, еще исследования определенные провести, определенные медикаментозные, скажем так, исследования, когда некоторые препараты, они обостряют действие каких-то болезней, делают их очевидными. Вот в подобном смысле и духовная работа. Как только борьбу со страстями начнем, там такое начинает вылезать. Злой дух не показывает свои основные силы, не показывает свой яд, который там в сердце накоплен, в тайниках сердца. Зачем ему сдавать себя? Зачем ему показать сразу все, что он может, в любые грехи, в какие он захочет, толкнет нас. Зачем показывать? Я же испугаюсь при этом, я же раскаюсь, я же начну сокрушаться, я же начну искать, ой, как от этого избавиться, ой, а это мерзость, ой, а это как плохо. Нет, злой дух там в тайнике сидит, в засаде спрятался, и прежде времени он оттуда не нападает на нас. Ему хватает той пищи, тех грехов, которые мы с вами делаем. Ему достаточно их, он ими питается. И он, если некоторыми грехами, которыми мы постоянно грешим, а то еще и грехами их не считаем, он питается, ему достаточно, эта закваска постоянно подмолаживается, он основные свои резервы не сдает. Как на войне. Хитрый противник, он никогда не показывает свои основные силы. Он так сверху что-то показывает, чтобы противник думал, что тут немного, наверное, сил. И налегке бы решил напасть и думая победить. А там основные резервные силы врага в засаде сидят. И вот когда поднимется главная сила вражья, вот тут уже будет страшно. Вот так и в нашем сердце. Долгое время не показывается главная сила страстей, главная их способность. Долгое время. До каких пор она не показывается? Пока мы не начнем с ними борьбу. Вот борьбу начнем, тогда они покажут нам, где раки зимуют. Пока борьбу не начали, и не надо им показываться. Властвуют внутри, владеют нами, а наружу не выходят. Итак, пока мы нерадивы и ленивы, в борьбе вот в этой ничего не понимаем, не включаемся, не вступаем в эту борьбу, мы налегке становимся ложными праведниками. Грехов-то не видим, они не вылезают. Мы говорим, ой, ну у других людей, да, вот живут, да, вот творят, да. Я же такого не творю. Почему не творю? Вопрос. Ну, потому что я еще не разудил там врага, он еще не вышел наружу, он не показался. А потом, если тот грешит в этих грехах, то я в других грехах грешу. Я свои оправдываю и считаю так себе ничто, а грехи другого человека колют мне глаза, потому что они более противны для меня. А для него более противны мои грехи. Так мы здорово друг друга осуждаемся. Хотя грешим все. Свое оправдываем, а грехи других людей колют нам глаза. Вот это фарисейское наше основание, вот эта закваска фарисейская, вот она вот это все нам и дает. Получается так, что в основании всей нашей жизни лежит эта закваска, присутствует, всегда работает. Мы не знаем, наличие ее не понимаем, не диагностируем ее. И борьбу с ней не ведем, мало того, мы ее все время подпитываем. Но она, естественно, давать будет все больше и больше плодов, которые все больше и больше будут затмевать ум и удалять нас от того покаяния, которое единственное может приблизить к нам Христа, дать доступ благодати до нашей души. И если не делать этого, то так и не пойму, какой я грешник, в какой я погибели и в какой я беде. Итак, давайте попробуем на примере этих фарисеев, которых рассматривает святитель Игнатий, попробуем посмотреть, как в них действует эта фарисейская закваска, ну и к себе параллельно применять и пытаться искать, подобное во мне есть или нет. Точно эта закваска в любом человеке живет, не только в фарисеях, а и во мне тоже на моем уровне. Вот пример, который приводит святитель Игнатий. Еще раз напоминаю, статья «Фарисей». Некоторый фарисей пригласил Господа разделить с ним трапезу. «И вошел в дом фарисея и возлег». Так говорит нам Евангелие от Луки. Похоже, что фарисей, хотя и имел усердие и некоторую веру к Господу, ну, то есть зачем-то, что он пригласил, у него расположение какое-то было, все-таки чудеса он наблюдал, слухи расходились, может, сам лично видел исцеление, исцеление больных, изгнание бесов, может быть, это ему было известно. И он захотел поближе познакомиться с Господом Иисусом Христом, для него он просто Иисус из Назарета, у которого что-то выведать, узнать, как живет, где учился, есть, нет, богословское образование. Что фарисеи задают? Первый вопрос какие? Родом откуда? Кто твои папа и мама? Наследственность твою сразу определить. Грамотные, неграмотные, неучи или учи. Итак, некоторую веру Господу имел, но при принятии его дал место и расчету. То есть, он вот этим своим впечатлением не дал полную волю реализоваться. Может быть, и почтение было, может, и уважение было, может, и желание было узнать поближе Господа Иисуса Христа, но тормознул себя, как говорят в нашем современном обществе, тормознул свои впечатления. Какую степень приветствия оказать гостю? То есть мог упасть на колени перед ним и пригласить его в дом свой искренне, а мог поклониться, сказать «здрасте», как это называется, «здрасте». Проходите, пожалуйста, вот вам место там и так далее, да? Вот уровень приветствия, смотрите, чувство, вот чувство, расположение сердца. И было расположение, но тормознул. А почему тормознул? Почему не дал волю вот этому чувству проявиться так, как бы это было искренне можно сделать? Почему? Фарисей, фарисей, таких как он боится, он стыдится, да? Они же узнают, что он приглашал себе в доме Иисуса. И ему потом выговорят. А еще вычеркнут его из списков. А? Вот так. Вот он ложный стыд. Вот он человекоугодие. И чувство было, и влечение было. Тормознул. Из-за того, что стыдился подобных ему, что как бы его не выключили, не списали бы из перечня этих, из списка этих фарисеев. Так, и какую степень приветствия оказать гостю, над этим подумал. Если б не было расчета, основанного на сознании своих праведностей и достоинства, праведность, достоинство, как ближние посмотрят, такие же фарисеи, что бы воспрепятствовало фарисею выбежать навстречу божественному посетителю? Ну что могло попрепятствовать, кроме вот этого ложного стыда и осознания своего какого-то особого положения, при котором так себя, как простой народ ведет, нельзя себя вести, неприлично будет. С трепетом пасть бы к святым стопам его, послать под ноги его, что там некоторые постилали, некоторые одежды, а он мог послать душу свою, святитель Игнатий говорит, душу и сердце. То есть раскрыть их так, полностью раскрыть, чтобы под ноги Христа их постелить. Вот какое удивительное сравнение у святителя Игнатия. Этого не было сделано. Фарисей упустил блаженный случай почтить Спасителя как Спасителя. Обратите внимание, почтить Спасителя как Спасителя. То есть, когда мы можем Христа и Господа Иисуса Христа признать как Спасителя, когда он нам понадобится как Спаситель. Вот фарисей не принял его как Спасителя. Почему? Ответ очень простой. Потому что не нуждался в чем? в спасении. Вот она закваска фарисейская, вот оно мнение о себе, вот она ложная праведность. Так мы только фарисея можем сейчас осудить? Давайте себя сейчас, сходу, сразу же осудим себя. Нам нужен Спаситель, как действительный Спаситель. Нужен? Тогда мы молитву почему холодно читаем? Почему мы Евангелие не читаем каждый день, а если читаем, почему заповеди там не видим? Почему мы не понимаем смысла заповедей, не знаем даже их, даже запомнить их не можем? И когда подходит момент, и надо как-то поступить, надо бы по заповеди поступить, а я заповеди не знаю, не помню, не понимаю смысла заповеди, и я исполнять ее не могу. А то пытаюсь исполнить, если заповедь, примешивают страсть. Я вместо доброго качественного исполнения грязь предлагаю Богу в качестве жертвы, исполнил заповедь с примесью страстей. Грязное дело получилось, нечистое, некачественное. Разве это может быть достойно всесвятого, совершенного Бога? А то еще и оправдываю свои страсти. А тут-то вообще какое мне оправдание? Итак, Спаситель-то, если я не вижу погибели своей, еще не знаком вот с этой наукой о страстях, еще не знаю примеры их проявлений, еще не начинал с ними борьбу, даже если теоретически познакомился, то как я узнаю глубину этого падения, глубину этого рабства, тяжесть этого плена, в котором я родился, всю жизнь его развивал и дошел порой до такой крайней точки уже, из которой выхода-то никакого нет, а я и пробовать еще не пытался, я не знаю, как тяжело из этого выходить. В результате Спаситель мне зачем? Теоретически я понимаю, теоретически я согласен, и молитву формально читаю, а душа не сокрушается. Современные люди приходят и жалуются. А что такое сокрушение дух? А что такое страх Божий? Опишите, объясните или научите. Может быть, это как-то можно этому обучиться как-то. Только в борьбе. По теории можно и так сказать, и так сказать. Эту теорию не внедришь в сердце. Потому что сокрушение духа и страх Божий – это чувство сердца. Это чувство. Это не какие-то отвлеченные понятия. Понятиями можно описать это чувство, это действие, но чтобы его сделать, надо, чтобы сердце выдало это чувство. Как сердце, зараженное страстями, выдаст чувство духовное, когда вот эти страсти противоположны духовному? Если в сердце живут эти страсти, я еще не знаю, борьбу не начинал, они не могут родить. Это сердце, зараженное страстями, не может родить ни страха Божьего, ни сокрушения сердца. Вот потому мы годами что-то пытаемся делать в храме, а у нас годами ничего не получается. Холодно, мрачно, безразлично. Сон ломает нас. Переживания никакого нет. О своей будущей вечной участи подумать не хочется. День пролетает со свистом во всяких делах, суете и заботе. А о Боге христиане признаются современные. О Боге, что так ни разу и не вспомнил. День пролетел. Ну, нужен нам Спаситель или нет? Вот задавая себе вот эти простые вопросы, я должен давать себе честный ответ. Нет, мне Спаситель не нужен в действительности. По теории, да, я признаю это, но на практике я же ничем это не доказываю. Мы говорим, оп, врешь, посты соблюдаю. Правила вычитываю, в храм хожу, и сейчас добрые дела делаю, но загибаю пальцы. Так, с каким чувством опять это все? С каким настроением? Бог смотрит в сердце. Если я делаю столько добрых дел, сейчас загибаю пальцы, к чему это приводит быстрее? Мы раньше говорили. К самомнению, самодовольству. Итак, те дела формальные, внешние, которые меня учат делать, или которые я от других научился делать и слышу об этом – они быстрее самодовольство рождают и самомнение, чем дух сокрушенный и смиренный. Он никак не рождается. Вот она закваска фарисейская. С какой стороны ни кинь, везде клин. И что-то пытаюсь вроде бы, и что-то делаю, уже понимаю, что вроде в ад-то бы не надо. Говорят, что это очень плохо, говорят, очень плохо. Но отцы уже не знали, какое сравнение привести. Они не знали, ну чем нас еще, каменно-сердечных, чем нас еще расколоть-то? И они сказали такую страшную вещь, что любая самая страшная пытка на земле, какую только вообразить можно, это только тень адских мук. Тень. Ну вот давайте теперь вообразим какую-нибудь страшнейшую пытку в отношении лично себя. Не другого, а себя лично. Ужаснемся от этой пытки. А если она долговременная? А если она длится месяцами? Такой человек мечтает обычно об одном, чтобы его убили бы лучше. Чем дальше ему терпеть это лютое страдание и терпеть его постоянно. Смерть для него была бы вожделенным благом. В аду также отцы говорят, для грешников самая большая мечта для них – исчезнуть, притвориться в ничто, чего быть не может. Таков ад. От обратного они нам объясняют. Прямое объяснение не берет нас, от обратного объясняют. Хоть это, может быть, нас заденет. Итак, Спаситель нужен или не нужен? На словах опять да. Еще раз зайдем, еще на один круг, еще докажем себе, что Спаситель нам не нужен в действительности. Господь нам дал закон евангельский и велел его исполнять. Нарушение закона велел считать грехом. Грехи – это дела дьявола. Грехи – это страсти. Страсти – это подобие сатане. Кому подобен при жизни, с тем буду в вечности. Подобен я Христу. Давайте проверять. Отпускайте, и вам отпустится. Какую меру мерите, такое вам отмерится. Не судите, да не судимы будете. Ударили по правой щеке, подставляй другую. Благословляй проклинающих тебя. Делай добро ненавидящим. Молись за тех, кто тебя обижает и гонит. У желающего занять у тебя не отвращайся от него. У взявшего в долг не требуй назад. Блаженны милостивые, только они помилованы будут. Ни милости в суд, ни сотворшим милости. То есть тот, кто не милует ближних своих, грешников, врагов своих личных, не милует их, такого Господь помиловать не может. Если мы кому-то хотя бы не прощаем, что он против нас сделал, какое-то зло, Господь нам ни одного нашего греха простить не может. Итак, если мы себя будем строго контролировать по этим правилам, по этим заповедям, по этим законам, то мы увидим, что мы совершенно не способны это выполнять так, как оно предполагается. Но если я не способен это выполнить, я постоянно нарушаю эти законы, как я спасусь? В нарушении этих законов меня осудит Господь. Так? Если я задумаюсь над этим вот сейчас, мне нужен Спаситель будет? Вот сейчас, когда я задумался, мне Спаситель нужен в эту минуту, я побежал на кухню и уже все забыл. Все забыл. А там эти опять накрошили под столом, посуду не помыли за собой, форточку открыли, когда сказано было закрыть. Зашли в дом, дверь не закрыли на замок. А этот убежал на улицу, дверь вообще открытую оставил. Ну и так далее. А тут по телефону позвонят и расскажут, что там у них дома случилось. И мы будем говорить, ой, ай, козлы. Все козлы. Вот как налегке мы забываем необходимость во Спасителе. Как налегке. Тут же, в одно мгновение. Вот пока теоретически рассуждаем, хоть чуть-чуть пугаем себя тем, что закон-то вообще постоянно нарушаем. Так если мы постоянные нарушители закона, то нам нужна от Бога что? Милость, милость, прощение. А прощение дается незаслуженно нам. Мы не можем заработать это прощение. Мы не можем исполнять закон так, как велел Господь. Мы нарушаем закон всегда. И нам нужна милость от Бога. Господи, прости нас. Мы не можем исполнить Твой закон. Страсти не знаем, борьбу не ведем. Закон Твой беремся исполнять и нарушаем его во всем. И некачественно, и нечисто всегда его выполняем. И больше там примеси грязи, чем добра будет. Итак, что же мне тогда остается? У меня нет шанса, у меня нет варианта. Я не могу заработать себе спасение. Мне нужен тот, кто может меня спасти. Видите, какой вывод приходится делать? А тот, который может меня спасти, Господь Иисус Христос, за жертву свою, которую Он принес ради меня и ради всех, по одному условию может спасти. Помиловать. Помиловать. Если я сам нуждаюсь в милости, если я себя убедил, наконец, убедил, что у меня единственный вариант избежать ада и достигнуть Царства Небесного, единственный вариант, если Господь меня помилует, Но я этого должен просить, я это должен понимать всегда. Если я буду понимать, что я нуждаюсь в этой милости Бога, то я после этого, догадайтесь, что? Что я буду делать? А вот после этого я буду миловать всех грешников. Давайте еще раз представим, если я сам нуждаюсь в милости, а хоть одного из грешников не помилую, не помилую, даже такого грешника, который против меня лично грешит, я получу милость при этом от Бога? Нет, закон же, какую меру мерите, такой вам отмерится. Каким судом судите, такими сами будете судимы. Ни милости в суд, ни сотворшим милости. Итак, если я пойму, наконец, что мне одно единственное средство спасения – милость Божья, то я никогда не смогу осудить окружающих людей. Я должен, я просто обязан буду их миловать. Ну, надежная схема. Теперь понятно, как закваска фарисейская уничтожается? Фарисеи судят. Фарисеи судят. Это про кого? Про нас по пути, да? Вот, закваска фарисейская в нас работает. Мы судим. А Господь требует миловать. Вот так. Чтобы научиться миловать, а не судить, нужно себя осудить, свои грехи узнать в преизбытке их, пытаться исполнять заповеди и видеть, что не могу ничего, не получается. Наконец признаю себя, что я точно пропал, точно у меня ад. Тогда только одно, если Бог помилует меня и начну эту милость у Бога просить, клянчить, выпрашивать день и ночь. Но тогда, если я так буду делать по отношению к себе, я никого никогда не посмею осудить. Я любого другого должен буду миловать тоже. Вот так уничтожается закваска фарисейская. Просто ведь, правда? На словах. Схему-то нам святитель Игнатий открыл. Схему-то. Как это надо делать? Схему открыл. Ну, дальше нам что остается? Ну, выполнять, идти по пунктам, да? По пунктам вот этой схемы идти и стараться ее выполнять. И чтобы прийти рано или поздно в это новое, удивительное состояние, в котором человек не хочет судить больше никого, не хочет. Не то, что боится. Бояться, это надо вот сейчас бояться, когда эта закваска еще внутри есть. А он не захочет больше это делать. Потому что ему важнее будет то, какой он сам, правда? Никакие окружающие. Какая разница, какие окружающие? Каждый сам за себя будет давать отчет Богу. Я же не пойду отвечать за того человека или за этого человека. Я сам за себя пойду отвечать. И мне важно сейчас, в каком я состоянии предстану на суд. Сколько я грешу, как я каюсь, как я делаю свои добрые дела, как их оцениваю, превозношусь, в самомнение вхожу, соблазняюсь действиями других людей, осуждаю их. Или милую, блаженны милостивы. Только они помилованы будут. Смотрите, Господь нас со всех сторон обставил вот этим забором заповедей своих. И если бы мы находились в этой ограде Христовой, мы бы спаслись. А мы что делаем? Мы этот забор разламываем, доски вышибаем и прем туда за пределы этой ограды Христовой. Живем там, там, в пропастях, во врагах, среди волков, с волками жить по-волчьи выть. Как там воют все в мире, так и мы, последние христиане, вместе с этим миром, то же самое примерно делаем, не смущаемся, не боимся. И поэтому нам Спаситель-то и не нужен. Теоретически нужен, а на практике не нужен. У меня нет причины-то, нужды во Спасителе. Я либо праведник ложный, много добрых дел делаю, либо не грешник, грехов своих не знаю. Вот и все. Вышибли, выбили у себя из-под ног основания и висим в воздухе. Как мяч, подвешенный на веревке. Подходи любой, пинай, в любую сторону летим. То направо, то налево. Вот так. Ну, бесы так нами играют. Так, братья и сестры, вопрос очень серьезный. В том смысле, что здесь наше спасение. Стоит обратить на него глубокое внимание. Ну, давайте читать дальше. Значит, вот тот фарисей, подобно нам, или сказать уж помягче, под мы, подобно ему, не принял Спасителя как Спасителя. Как и мы не принимаем. Теоретически вроде бы да, на практике совсем нет. Упущенное, вот то, что он упустил, то, что имел возможность приобрести, упущенное, похищает себе некоторая жена того города, известная грешница. Вот так вот нам в Евангелии показывается в этом простейшем сюжете, как по-разному два человека по-разному встречают Христа, Иисуса. Один из своего положения вроде бы и расположен, но тормозит. Тормозит свои чувства, свои впечатления по ложному стыду, по самомнению своему. Ну как это я? А другая грешница, которая реальная грешница, она, посмотрите, как поступает. Спешит она с сосудом благовонного мира в дом фарисея. Входит в храмину, где была трапеза. Начинает омывать слезами ноги Спасителя и отирать их волосами головы своей, лобызать ноги Спасителя и мазать их миром. Вот душа сокрушенная, душа, видящая свои грехи, душа, желающая исправления. Она вот так припадает ко Христу. Вот так ей нужен Спаситель. Так, что не стыдится никого, не смущается ничего. Принародно, при всех, в отличие от этого фарисея, и слезы льет, и волосами своими вытирает, и миром помазывает. Благовонно. Вот как. Дальше святитель Игнатий хочет помочь нам понять, что за действие такое внутри, и как нам достичь вот этого действия. Это же пример, это же образец. Но мы опять праведники ложные. Мы говорим, ну мы же не как-то это блудница. Как будто бы наша душа лучше той блудницы. Говорит, ну она же в таких грехах. Говорим, ну предположим, мы не в таких грехах. Какая разница с точки зрения правды Божьей? Какие-то страсти, какие-то грехи. Те грехи ее видны были всем. Об этом знали все, и даже фарисей об этом знал. Это осуждали все в те времена. Сейчас уже не осуждают в современном обществе. Тогда еще осуждали. Грешница. И весь город знал, да? А эта грешница, оказывается, страдала от этого. Она, оказывается, имела глубочайшую скорбь от того, что она так живет. У нее как-то не до конца была убита еще совесть. И она хотела, может, выбраться из этого своего рабства жуткого. А как пленница не имела сил, дьявол взял в плен, так каждый из нас в своей страсти живет или в своих любимых страстях и не может из них выбраться, только надо познать эти страсти, надо видеть их проявление, обнаружить их и сказать, да, они есть во мне. Вот доказательство. Я тоже раб, я тоже пленник, я тоже блудник. Я блужу от Господа. Он дал закон, я его нарушаю. Он хотел, чтобы я был верен ему, а я предаю его. Он не хотел, чтобы я был в общении с дьяволом, а я в общении с ним через эти самые страсти. Разве это не блуд? Духовный блуд, от Христа блудим. И так мы очень похожи, оказывается, с нею. Не видит слепой фарисей добродетели, совершающейся пред его глазами. То есть вот в этой вот грешнице зародилось покаяние. Оно реально проявляется на глазах у всех, и все это наблюдают. Фарисей смотрит своими глазами, своим зрением, с высоты своей ложной праведности. Он что видит? Он видит грешницу, которая совершает какие-то действия странные. И ему это что? Ему это противно, да? Вызывает у него осуждение. Осуждение, ну что? Приперлась? Хочешь тут показаться? Тут себе кого-то хочешь найти? Что думает ложный праведник при этом о грешнике? То он пришел сюда, грешник, со своими какими-то опять целями греховными, нечистыми. А Бог смотрит в сердце ее. А в сердце у нее действительно раскаяние, глубочайшее раскаяние и мольба о помощи, о милости, о прощении, об избавлении от этой зависимости, от этого рабства. Итак, вот это перед его глазами, то, что совершается, он не видит как добродетель. Вот и это обличает в нем холодность, мертвость его сердца. Соблазны и осуждения движутся в душе его. То есть он, видя эти действия этой грешницы, он соблазняется, фарисей. Соблазняется. Он считает, что она при этом что-то опять свое тут затевает и что-то неприличное и скверное делает. Он помышляет. Что думает фарисей при этом? Этот, если бы был пророк, видел бы, кто и какая жена прикасается ему. Потому что она грешница. Фарисей знает реально ее. Господь Иисус Христос ее более реально знает, не только по ее внешним делам, которые, как Бог, Он все знает, в мельчайших подробностях. Но Он видит действие ее сердца, видит ее сокрушение, вот это покаянное настроение, которое сейчас ведет ее в этом деле. Итак, а фарисей соблазнился. И соблазнился не только действиями этой грешницы, соблазнился еще чем? Молчанием Иисуса, да? И он его сравнивает даже с пророком. То есть этот, вот которого он пригласил в дом, к которому у него появилось какое-то расположение, вот этот, он говорит, если бы он пророк был, то есть не то, что Господь, не то, что Спаситель, да, он даже на уровень пророка не тянет, ведь оценка. Соблазн фарисея, на пророка не тянешь, потому что ты не видишь, кто прикасается к тебе, с какими грехами она тут пришла, мерзость. Почему ты умоляешь Бога, святитель Игнатий так рассуждает, называя его лишь пророком? Почему ты называешь грешницей ту, которая лучше, нежели ты, почитает Бога? Вот ты в дом свой пригласил и ни целования не дал, да? Ни воды не дал, ни ноги не умыл. Ничего ты не сделал. То, что полагается по традиции любому путнику, которого ты принимаешь в дом, ты даже это не сделал, фарисей. И ты соблазняешься делами этой грешницы, думаешь, что она делает что-то худое. Так нет, она поступает намного лучше. Намного лучше. Слезами своими ноги омывает. И благовонным миром помазывает их. И волосами своими вытирает. Вот, как она делает. То, что не сделал фарисей по естественному порядку. Убойся, молкни. Присутствует здесь Создатель. Ему принадлежит суд над тварями его. Ему одинаково простить 550 динариев греховного долга. Посмотрите, какая особенность есть у Спасителя. Если покаяние в человеке есть, должное, необходимое покаяние, то Господь готов простить и 500 динариев долг, и 50 динариев долг, одинаково причем. Почему? Потому что Он чрезвычайно богат. Это полностью Его власть, это полностью Его право. Кого прощать, кого миловать. Захотел разбойника распятого справа простить, в последние часы жизни раскаялся этот разбойник и стал праведником, и был прощен, и в Царство Небесное вошел. Левый не захотел каяться, не захотел принять спасение, насильно прощен быть не мог, сошел в ад. Так и каждый абсолютно из нас, хоть современные христиане, хоть 1000 лет назад, в таком же соотношении идет вот эта торговля, вот эта торговля. Предъявляем свои долги, выкупает Господь эти долги из своего бесконечного богатства, прощает нам грехи. Но долги мы должны знать, цену им должны знать, раскаяние и сокрушение в этом должное должны иметь и умолять Бога о милости, умолять Бога о прощении. Тогда получим. Вот как эта вот блудница. Так вот, он всемогущий, богат бесконечно. Фарисей обыкновенно, как обыкновенно, выпускает это из своего расчета, то есть не понимает действия Господа и не видит в нем Бога. Видя у ближнего 500 динариев долгу, он не обращает внимания на свои 50. Вот оно как. Вот эта самооценка, вот это самомнение, вот это своя ложная или бесовская, как ее называют святитель Игнатий, праведность. Вот у кого 500 динариев долг, вот мы того легко осудим. Этот грешник, да грешник. А я чего? Вот так в обществе, в общем-то, распространенное очень такое мнение, вот такие выражения. А я чего? Я чего грешил-то? И свои грехи как будто не существуют, и начинает человек перебирать после этого что? Грехи-то ничтожно маленькие, тогда что он начинает предлагать? Добрые дела, которые он делал, так ведь, да? Вот как она фарисейская закваска, как она автоматически работает. Вот те грешники, так грешники. А вы меня что приглашаете к покаянию? Да я вон как те, как эти, не грешил. Ну, то есть, как бы, он согласен, человек, что он немножко все-таки грешил, но не так же, как те все. И тут же начинает перечитать добрые дела, которыми мгновенно перечеркивает вообще возможность покаяния, потому что начинается самомнение. Автоматически начинается самооценка с самомнением и самодовольством. Вот так. Так и в нас. Итак, видя у ближнего 500 динариев долга, он не обращает внимания на свои 50. Он же праведник. Даже не считает их долгом. Между тем, как определение Божественного суда возвещает, что обоим им отдать нечем. Вот как. Итак, какие бы мы ни были ложные праведники, пусть мы признаем, что у нас очень мало грехов, но Писание нам говорит страшные слова. Отдать-то нам нечем этот долг. Нечем. Долги наши, грехи, чем прощены? Они ничем не могли быть прощены. Ничем. Никакими добрыми делами они не могли быть закрыты. Чем они прощаются? Одним единственным. Жертвой. Искупительной жертвой Господа Иисуса Христа. Итак, хоть у нас и мало грехов, хоть мы их и не видим, предположим, мы в самом деле порядочные, приличные люди и очень мало грешили. По сравнению с многими другими грешниками, ну, почти праведники. Но и этот долг-то отдать нечем. Вот где трагедия. И даже за маленький долг можно оказаться там вместе со всеми должниками. Ну, в аду уровень немножко другой будет. А потом фарисей-то гордится чем? Что у него мало долгов, но есть вместо всех этих страшных долгов, явных и очевидных, есть ложная праведность. Две последние страсти здесь. Тщеславие и гордость. Вот это самомнение, которое не нуждается в Спасителе вообще. Которое легко осуждает всех грешников и не прощает их. Вот здесь капкан. Если у нас сохраняется закваска фарисейская в виде самодовольства тщеславного и в виде праведности ложной, бесовской, то мы себе перекрываем спасение. Оно никак, даже за малые долги, никак не получить прощение этих долгов. Мы препятствуем благодати. Мы закрываемся наглухо от благодати. Вот где опасность. Итак, оба нуждаются в прощении, и самим им покрыть этот долг нечем. И не имея чем заплатить, обоим простил. Так нам говорится в примере в Евангелии от Луки. В то время как падшие в тяжкие грехи, с горящую ревностью и в сокрушении духа приносят покаяние, забывают весь мир, видят непрестанно грех свой и оплакивают его пред Богом, взоры фарисея двоятся. Итак, грешник, явный грешник, который впадал в явные, страшные, смрадные грехи, он намного быстрее осознает их, намного быстрее кается в них, сокрушается, и искренне и глубоко сожалеет. Они ему самому жгут совесть. Буровит где-то там его сердце, не до конца еще убитое. А вот ложный праведник не может этого. Нет у него грехов. Или они так малы в его глазах, что несущественно их действие. Не может он от них сокрушиться. Итак, взоры фарисея двоятся. Грех его, показывающийся пред ним незначительным, не привлекает к себе всего внимания его. Он помнит, знает некоторые добрые дела свои и на них возлагает надежду. Вот. Еще раз повторим то, что говорили в начале. Значит, две причины, две беды, которые вводят нас в это состояние фарисеев, вот этой закваски фарисейской. Это умаление своих грехов, то есть невидение их, незнание, признание их очень малыми и незначительными. И второе – наличие добрых дел. Выключает возможность покаяния из нашего сердца. Ему негде там родиться. А без покаяния не может благодать приблизиться к нам и простить нам эти наши грехи, и исцелить эти болезни, страсти, опаснейшие из них самомнение и превозношение. Он видит недостатки ближних, сравнивая их со своими, признает свои легкими, извинительными. Чем более возрастает в глазах его собственная правда, от добрых-то дел правда собственная же возрастает, тем более умаляется оправдание благодатное, которое бесплатно дается кающимся грешникам. Итак, чем более человек делает добрых дел, чем более их оценивает как какие-то значимые, необходимые, существенные, чем более в нем зарождается самомнение, вот эта закваска фарисейская, тем менее он нуждается в Спасителе, тем менее ему необходима милость от Бога. Вот как. Потому мы и не просим милости, потому мы и не нуждаемся в ней, потому мы Спасителя только теоретически признаем и нуждаемся в нем только на словах. А на практике нет в нашем духе того глубокого сокрушения, при котором есть ясное понимание, что только милость Божья может спасти нас. Никакие наши добрые дела, ни множество великое добрых дел. И даже малые долги, если есть кто-то, праведники, которые мало грешили, даже эти долги покрыть-то бывает нечем. только милостью Божьей. От этого ослабевает и истребляется чувство покаяния. То есть, когда грехи свои считаем ничтожными, а добрые дела значимыми, покаяние от этого уничтожается и истребляется. С умалением чувства покаяния затрудняется шествие к духовному преуспеянию. С уничтожением чувства покаяния совращается человек со спасительного пути на путь самомнения и самообольщения. Он делается чуждым святой любви к Богу и к ближним. И вот дальше слова Священного Писания, о которых нам нужно будет сейчас подробно поговорить. Посмотрите, как они необычно звучат. Господь говорит фарисею, который соблазнился действием и Господа Иисуса Христа, который не отгоняет эту блудницу, и действием вот этой грешницы. «Отпущаются грехи ее многие», сказал Господь о грешнице, «потому что возлюбила много. А тот, кому мало оставляется, прощается, тот меньше любит». Вот эта формула, она на первый взгляд как бы проста, а в действительности, если вдуматься, она совершенно непонятна. Вот давайте еще раз, как ее правильно понять? «Отпускаются грехи ее многие», вот этой грешницы, «потому что она возлюбила много». Так она что, возлюбила Господа? Получается, она немедленно достигла этой высшей добродетели христианской. С чего вдруг вот так она заскочила на самую вершину добродетелей? Любовь – это высочайшая христианская добродетель, состоящая из всех предыдущих добродетелей. Как она в эту любовь сразу могла заскочить? Вопрос сразу возникает, о чем тут говорит Спаситель? Как надо правильно понимать вот эту вот мысль? И вторая мысль здесь же. А тот, кому мало оставляется, мало отпускается, тот меньше любит. Это про фарисея, намек на фарисея. Но где видно, чтобы Господь фарисею отпускал грехи? Где это видно? По сюжету ведь не видно, да? Фарисей не кается, фарисей соблазнился, фарисей осудил. Он же не просил Господа о прощении. Вот эта грешница явно просит о прощении, показывает своими действиями. Фарисей своими действиями показывает противоположное. Почему же эти слова звучат у Бога? Что как будто бы он фарисею тоже простил. Но вот давайте по порядку, с первых слов начиная, попробуем разобраться, о чем тут идет речь. Отпускаются грехи ее многие. Что за многие грехи? Это те, которые она видит, как многие свои, да? Она видит свои многие грехи. То есть она видит свою эту греховность страшную. Вот нам, чтобы получить прощение грехов, как бы они ни были там, предположим, малы или немного их, хотя нет такого, чтобы мало было грехов у человека, если он себя внимательно будет исследовать. Итак, тогда грехи многие покажутся нам многими, тяжкими, когда мы их научимся различать, когда мы им дадим правильную оценку, когда мы глубоко рассмотрим себя внутрь своего сердца, будем смотреть при свете какого-либо пособия, какой-либо инструкции. И особенно тогда, когда мы начнем с ними борьбу. Пока борьбу не начали, мы не видим множество это грехов. Вот по теории мы их можем признать? По теории, да, я согласен. У меня и такие, и такие, и такие люди галочки ставят налегке. Налегке ставят галочки, даже на исповедь идут и называют эти грехи. Но сердце почему-то не сокрушается при этом. Итак, мы должны, чтобы нам получить прощение множества наших грехов, мы должны видеть их множество и должны видеть их огромную тяжесть. Для этого мы должны потрудиться. Мы должны найти тот способ или с помощью какого-то другого человека, или с помощью каких-то средств, источников, инструкций разглядеть множество грехов, разглядеть вот эту опасность своей греховности. Если мы этого не увидим, то покаяние наше не может быть глубоким, оно не может быть сильным, оно не может быть таким большим и качественным, чтобы оно, как необходимое лекарство, могло исцелять душу. Поверхностное покаяние, оно как будто болезни, внутренние, глубинные болезни в организме лечить наружным помазыванием зеленкой или йодом. А это ничего не даст. Внутренние болезни требуют и серьезных инъекций, и даже операций, и долгих-долгих затяжных процедур. Вот так и мы. Если бы мы увидели глубину этих своих болезней, глубину повреждения греховного, тогда бы мы могли прийти к более глубокому покаянию, которое одно единственное может привлечь милость Божью и исцеление души совершить. Итак, вот и говорит дальше Господь. Вот поскольку грехи ее многие, она увидела, она сокрушилась от этих грехов, она их осознала, глубину их и тяжесть, вот тогда она возлюбила много. Чего возлюбила много? Покаяние. Она возлюбила это многое, большое, глубокое покаяние, которое может такую душу исцелить. Не поверхностное покаяние. Посмотрите, вот в контексте покаяния, если эти слова понимать, то их нужно понимать не в прямом вот таком значении, а именно в духовном смысле. Как это покаяние, чтобы оно было глубоким, чтобы оно было деятельным, чтобы оно было исцеляющим? Так, что надо увидеть множество своих грехов, надо увидеть тяжесть их. Обычно это бывает не только тогда, когда человек перечень смотрит и отмечает то, что было в жизни, а бывает тогда, когда он начинает эту борьбу. Не только признал, но и борьбу с ними начал. Когда поймет какая-то тяжкая и страшная борьба, тогда ему станет понятно, сколько надо здесь положить сил, пролить слез, пота и крови, чтобы каким-то образом исцелилась душа. Вот когда только это начинается. Итак, тогда только множество, вот она возлюбит вот это покаяние, много его возлюбит, сильно его возлюбит, когда душа, когда увидит множество грехов своих. А вот второе предложение. А ему же мало оставляется, то есть тому, кому мало оставляется, меньше любит. Что значит мало оставляется? Прежде чем оставление получить грехов, надо же их увидеть. Вот если человек не видит грехи свои или мало видит грехов, вот как фарисеи, они не видели своих грехов. Вот она закваска фарисейская, ослепляет ум. Грехов не видим. Если и видим, то прощаем их себе легко. А раз прощаем, значит уже и каяться не в чем. Грехов мало, страстей нет. Почти праведники. Вот она ложная праведность фарисейская, вот эта закваска вот здесь и рождается. Итак, если человек не знает свои грехи или видит их ничтожество, малость этих грехов, малозначимость этих грехов, тогда он не любит покаяние. Видите, меньше любит. Он не любит покаяние, такой человек. Он не живет в нем. Он один раз готов покаяться и опять потом заниматься прежней своей жизнью, забывая о Боге, забывая о покаянии, забывая о смерти, забывая о суде. Вот где правильное понимание вот этих слов в контексте покаяния. Итак, вот это уже напрямую свойственно нам всем. Мало грехов видим, грехи не знаем, каяться в них не можем. Мы не любим покаяние, оно нам не нужно. Оно болезненно, оно кажется нам чуждым, оно как бы загоняет нас в какое-то такое мрачное черное тело, в котором мы говорим, тяжело жить. Тяжело жить. Порадоваться ничему нельзя. Удивиться, насладиться ничем нельзя. Попутешествовать нельзя, поразвлекаться нельзя, поиграть ни во что нельзя, похохотать от души, поржать, как это говорят, нельзя, напиться, наесться, погулять там на всю душу, раскрыться, говорят, тоже нельзя. Ну, то есть, вот оно, малое наше покаяние, которое дозволяет всему этому быть в нашей жизни. Все это продолжает развивать в нас страсть. Все это усиливает, укрепляет в нас эту самую закваску фарисейскую. Она не дает покаянию быть. А без покаяния прощения не получить, и благодать не может даже прикоснуться к нам. Потому что покаяние – это то единственное состояние, которое предлагает нам Господь с первых слов Евангелия, которое единственное может принять Христа как Спасителя.